Бородатого времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, Антон Поздняков, и самая научная из всех рубрик, которые вы только можете найти на территории подкастов The Big Beard Theory, она же теория большой бороды. Сегодня у нас уже 25-й выпуск. Это, честно говоря, для меня очень впечатляющее достижение, поскольку когда только начиналась теория большой бороды в качестве каких-то небольших пятиминутных вставочек в основной подкаст BeardyCast, в которых я говорю о каких-то новостях, коротко, буквально в двух словах, я и представить себе не мог, что на протяжении целых 25 недель подряд, а это моя особая гордость, что у нас не было пока что никаких, так сказать, технических неполадок или других форс-мажоров, которые бы отвлекли вас от изучения темы космоса вместе со мной, от познания Вселенной. В общем, уже четверть сотни выпусков мы разменяли, и я думаю, это только начало. Хочется надеяться, что в дальнейшем наш научный проект будет только расти и со временем вырастет во что-то прям такое очень значительное, поскольку популяризация науки, как по мне, это одно из самых важных вообще, что можно делать сейчас на просторах интернета, ведь именно для знаний создан интернет, а я стараюсь именно этими самыми знаниями с вами делиться и надеюсь, что вы тоже будете делиться знаниями впоследствии, и таким образом наше все общество станет немножко лучше, немножко умнее. По крайней мере, вот такие вот высокие цели я перед собой ставлю. Надеюсь, вы их разделяете вместе со мной. Сегодня, как вы заметили, не было никаких экспериментальных вступлений, но не исключено, что я как-нибудь заморочусь, что-нибудь интересное еще придумаю. Вы, в большей своей частью, те, кто хотя бы как-то отвечали в Твиттере на мои вопросы по поводу подложки, все-таки проголосовали за Циммера и Интерстеллар, или Зиммера. В общем, вы поняли, о ком идет речь, не так существенно. Главное, что подложка осталась старой, это визитная карточка нашего подкаста, так что никаких радикальных шагов пока что не будет, разве что, когда у нас будут гости, тогда, наверное, будем что-нибудь прикольное тоже делать и придумывать. Но в целом, подкаст The Big Beard Theory не был бы подкастом The Big Beard Theory, если бы мы не перешли сейчас к новостям, поскольку я как-то уже затяну это и без того не самое короткое вступление. Британское агентство теле- и радиовещания отрапортовало о том, что на территории, которая прилегает к историческому памятнику, который нам известен под названием Стоунхендж, если вдруг кто не знает, в чем я сильно сомневаюсь, это такие древние глыбы камней огромного размера, которые интересным способом сложены друг на друга и образуют такое кольцо, предназначение которого на самом деле до сих пор неизвестно, часто его связывают с какими-то друидами, любители сверхъестественно связывают его, естественно, с инопланетянами, как забавно получилось, да, любители сверхъестественно, естественно, связывают. Но не об этом речь. Дело в том, что в Британии британские ученые, частично к которым я себя отношу, не конкретно к этим, а вообще к британским ученым, меня немного радует, что в последнее время это словосочетание стало значить немножко меньше армянское радио, а больше значит действительно британских ученых. Но так вот, опять я куда-то отвлекаюсь. Давайте к делу. С помощью специального локатора, эхолота, я не знаю, как его назвать, радара, который сможет смотреть под землю на небольшую глубину, ученые обнаружили, что под землей в районе Стоунхенджа находится еще более массивная конструкция из камней, которая находится буквально в метре под землей, то есть не так глубоко по археологическим меркам. Как и со Стоунхенджем, назначение ее непонятно. Судя по всему, это ограждение какой-то большой арены или какой-то вот местности. Скорее всего, там, конечно, проводились какие-то ритуальные обряды. При том, что возраст этих каменных глыб примерно 4000 лет, сложно себе представить, что, ну, в общем, люди бы занимались чем-то другим таким, знаете, то есть, ну, смысл в том, что эти камни, они не просто так как-то свалены, а, во-первых, они обтесаны, То есть они, им придавалась специальная форма, а потом они перемещены и поставлены специальным образом. То есть это все большой труд, который требует либо большого количества труда, да, человека часов, инструментов испорченных и так далее, либо каких-то продвинутых технологий, которые, насколько мы знаем, на то время не существовали. И к чему я это все? К тому, что вряд ли какая-то другая цель, кроме как какие-то обряды, какие-то верования или еще что-то, могли, так сказать, людей к этому подтолкнуть. Но это все, конечно же, мои рассуждения. Наверняка куча исследований будет еще проведена и куча гипотез выдвинута о том, что же это такое и зачем эта конструкция из камней нужна. То есть теперь у нас к Стоунхенджу добавилась еще и вот эта вот конструкция, которую, кстати, называли Суперхендж. Что будет интересно, если они найдут еще больший круг камней, который опоясывает Суперхендж, будет Мегахендж, будет Гиперхендж, что-нибудь такое. В любом случае, пока что непонятно, что с этим будут делать. Вряд ли в ближайшее время мы сможем это увидеть, поскольку там, возможно, будут проводиться раскопки, и куча лет потребуется на то, что там выкопать, изучить. И, так что ехать смотреть на это дело вряд ли нужно сейчас. Но в любом случае посмотреть на Стоунхендж лишний раз можно. Так что вперед, если вдруг увлекаетесь такими делами. Теперь будете знать, что там есть еще и более крутая конструкция, и можно будет ее так представить себе. Возвращаемся, наверное, к главному событию этого года в мире космоса, да и вообще, наверное, во всем научном мире, к зонду New Horizons, который пролетел мимо Плутона. Если вдруг вы пропустили это событие по каким-то неведомым мне причинам, обязательно вернитесь и послушайте мой спецвыпуск, когда New Horizons максимально сблизился с Плутоном. С тех пор мы получили кучу фотографий, но гораздо больше их будет прибывать к нам, поскольку в субботу, 5 сентября, ученые начали получать информацию, которая была записана на, собственно, зонде New Horizons. Напомню, что то, что было передано нам, то есть вот эти вот подробные фотографии поверхности, из которых уже собрали кучу мозаик, уже проведен предварительный анализ всех этих данных, областям на Плутоне розданы имена, самый большой регион, вот этот, который напоминает сердце, который на самом деле состоит из двух разных типов поверхности, назвали регионом Томбо, в честь астронома, который открыл Плутон, который впервые увидел Плутон. И там есть еще куча разных названий, которые привлекают внимание, в том числе фигурируют часто в новостях, вроде как Баурог, что-то там еще было такое, в общем, значительно, честно говоря, я уже даже не помню, но вот такие ходы, которые заставляют проявлять интерес вообще к космической индустрии, к открытиям. В конце концов, знаете, в новостях это вызывает большой ажиотаж, когда не просто кто-нибудь назвал что-нибудь именем древнего астронавта, который что-нибудь там открыл, а когда тебя называют там равнина Мордора или что-нибудь в этом роде. Кстати, равнина Мордора, да, там есть тоже такое название. Это лишь говорит о том, что НАСА умеют делать маркетинг, умеют заставить людей говорить о себе. И, как мне кажется, это одно из основных отличий американского космического агентства от российского, от Роскосмоса, поскольку Роскосмос в пиар и маркетинг, давайте честно, умеет не очень хорошо. Поскольку первая ассоциация с НАСА — это пролет мимо Плутона, а первая ассоциация с Роскосмосом — это упавший протон. Я вовсе не пытаюсь сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, просто разные подходы по-разному преподносятся все это для общественности, и, как мне кажется, это важная составляющая. И, наверное, Роскосмосу следует уделить больше внимания данному вопросу, поскольку вот та самая популяризация, которой я, в частности, пытаюсь заниматься, она очень важна, очень важно правильно преподносить информацию для конечных людей, а не просто мы запустили там какой-то спутник, это никому не интересно, надо привлекать внимание. То есть те, кому кто интересуется, они так все это узнают. А как-то заинтересовывать людей, заставлять их заниматься всем этим наукой и космосом, заинтересовывать их в этом. Это основная задача тех людей, кто делает вот эти вот все презентации, анонсы, рассказывает в новостях, что произошло. То есть, ну, когда вот сейчас, например, датский астронавт находится на МКС, и он с собой взял фигурки Лего, и он их потом разыграет среди... там, я не помню, то ли подписчиков, то ли еще кого-то. В общем, в интернете он их разыграет, и можно будет получить фигурку Лего, которая реально была в космосе. Была в космосе. И если мне изменяет память, не стоит на это надеяться, это будет конкурс среди датских школьников, но тем не менее, но это событие, которое реально привлекает внимание, которое заставляет заинтересоваться вообще всей этой темой. А когда мы уронили протон, и у нас все плохо, потому что какой-то дурак воткнул датчик не той стороной. Это как-то, ну это наоборот, как-то отталкивает. Неудачи бывают у всех, и главное пытаться как-то это все раскручивать, пытаться заинтересовать людей. В общем, я как-то отвлекся в философскую какую-то стезю. На самом деле... Смысл в том, что зонд New Horizons в ближайший год будет передавать те гигабайты данных, которые он накопил на своем борту, и он будет их передавать на Землю, соответственно, мы будем их расшифровывать, и, как я говорил, по-моему, в прошлом выпуске, следующая цель для New Horizons уже почти наверняка определена, и он подлетит к объекту в поясе Койпера, который... будет совсем небольшим, но, возможно, мы получим еще какие-нибудь интересные данные, откроем новый мир, причем в прямом смысле этого слова, как бы это ни казалось, знаете, штампом, но New Horizons откроет еще один мир, и, надеюсь, мы узнаем о нем много. На данный же момент скорость передачи данных составляет примерно 1,4 килобита в секунду, и грех жаловаться, у меня в свое время на диалапе было примерно столько же. В общем, ждем новых данных. Вряд ли мы как-то увидим их в ближайшее время, поскольку, во-первых, все это долго передается, потом это долго анализируется, потом нужен какой-нибудь анонс, и, скорее всего, там будут, знаете, как в маршрутке, пока не накопится полный стек фотографий, чтобы выставить их на сцену и объявить о них, никто ничего нам особо не расскажет, но уверен, что Плутон кроет еще очень много загадок, и со временем мы будем их потихоньку разгадывать. Ну и еще один яркий пример того, как NASA умеет в маркетинг. Маркетинг. В пиар. Давайте так. Космическое агентство американское дает вам возможность отправить свое имя на Марс. Да, это будет не так красиво, как, например, на золотой пластине Voyager, но тем не менее, в рамках проекта InSight, а это такая здоровая штука, которая полетит на Марс, будет стационарная и в основном изучать глубины Марса, причем в прямом смысле слова, это будет станция, которая будет изучать почву на глубине, там, по-моему, порядка 2 метров. Но смысл не в этом. Смысл в том, что на ней будет специальный чип, и вы можете прямо сейчас пойти в интернет, кликнуть на ссылочку, которая есть в шоу-ноутах к данному подкасту. Я ее также выложу в нашем твиттере, если вы вдруг не найдете ее в шоу-ноутах, не знаю, мало ли. И сегодня, кстати, последний день, так что если вы слушаете этот подкаст после 8 сентября, ну, у меня для вас плохие новости, вы наверняка упустили возможность. В общем, смысл в том, что вы можете пойти, добавить свое имя, оно запишется на этот чип и будет послано на Марс. Что может быть круче? Оставить свое имя на Марсе. Причем каждый может это сделать. Для этого не нужно быть Юрием Гагариным или еще кем-нибудь значительным. Вы можете быть тем, кем вы есть, и при этом, если вдруг марсиане или какие-нибудь другие инопланетяне через какое-нибудь время, в конце концов, земляне будущего, найдут этот аппарат и расшифруют данные на чипе, они узнают, что вы существовали. А оставить о себе память — это, ну, наверное, один из смыслов жизни. Хотя... Я не буду об этом начинать говорить, иначе меня опять занесет в какую-нибудь философию, поэтому поехали дальше. В качестве сегодняшней основной темы я хотел бы поговорить с вами немного о случайности, предсказуемости и информации. Вы знаете, когда я учился в школе, мы, естественно, проходили физику потихоньку, начиная с ньютоновской механики. И когда мы изучали различные вещи, то есть неважно, о чем идет речь, там законы гравитации, или электростатика, или гидродинамика, или гидростатика, что угодно, всегда были четкие законы, четкие уравнения, которые говорили о том, что может произойти, если мы знаем исходные данные. И в один момент мне пришла такая мысль, что а представим себе, что вот, как, знаете, мы записываем в задачах вот это вот самое дано, и если в этом дано будет все, что мы можем знать о каждой частице в мире. То есть в любой момент мы сможем, грубо говоря, заморозить время, посмотреть на позицию каждой частицы во Вселенной и узнать ее скорость. В принципе, этого логично должно быть достаточно для того, чтобы знать, что произойдет вообще в будущем, во всем будущем, в любой момент времени, а мы сможем все просчитать, если у нас будет достаточно усилительной мощности. Как обычно, как со мной часто встречалось в школе, все мои умные мысли были придуманы до меня каким-то умным дядькой, который успел их записать и опубликовать. В данном случае это был Лаплас, и он, да, он предполагал нечто подобное, то есть если мы в любой момент будем знать исходные данные, то мы сможем их просчитать до скончания времени. И отсюда следует вывод, что вся информация, как бы она уже существует о нас, наше будущее предопределено, и мы не можем ничто изменить. И вот это как-то грустно и давит. Я не старался об этом не сильно задумываться и правильно делал, потому что не все так просто на самом деле, как казалось и Лапласу в том числе, который был недостаточно умный, чтобы это понять в свое время. А я вырос из школьного возраста и понял. И сейчас вам об этом, собственно, расскажу. Для начала нам нужно, наверное, подумать о том, что такое информация вообще, как понятие, как довольно фундаментальное понятие, которое сложно определить, и вообще, чем фундаментальнее понятие, тем, как правило, сложнее его определить. И на первый взгляд кажется, что информация — это упорядоченность. То есть я вам не шлю сейчас в уши какой-то сигнал, который как-то случайен. Я шлю вам довольно упорядоченный сигнал звуковой, из которого можно выделить предложение, из которого потом можно выделить слова, из которого можно выделить буквы, и все это упорядочено в таком виде, чтобы вы воспринимали то, что я вам говорю. То есть мои мысли трансформируются, упорядочиваются, передаются через мой голос в микрофон. Микрофон записывает это уже в цифровом виде, опять же, упорядоченное последовательность нулей и единиц, которые потом транслируются через всемирную сеть и обратно декодируются в звук и попадают к вам в уши тем или иным способом. Мы называем это подкаст. Но в процессе вот этого всего дела происходит очень интересная штука. Дело в том, что я записываю подкаст в формате WAV, а к вам он приходит в формате MP3. И вот этот момент сжатия, он, по сути, никак не влияет на количество информации, которое я вам передаю. Вернее, как, нынешние алгоритмы, они, конечно, несовершенны, и аналоговый сигнал нельзя полностью, там, с достаточной точностью трансформировать в цифровой. Я сейчас опускаю вот этот вот момент, и я вам говорю о том, что теоретически, вот если идет порядочек нулей и единиц, представим его себе, да, самое простое сжатие это будет выделение каких-то паттернов, назовем их так, и описание их с помощью каких-то других, да, более коротких рядов. То есть, грубо говоря, вот самый простой, если у нас идет 4 нуля, а потом 4 единицы. Я пишу 4, 0, 4, 1 и буду знать, что вот мой код состоит из того, сколько каких частиц идет подряд. Сколько каких-либо ноликов, либо единиц. То есть, если я записываю 4, 0, 4, 1, у меня это 4 числа, а было 8, было 4 нуля, 4 единицы. Таким образом, я уменьшил значительно порядок, то есть уменьшил значительно те данные, которыми я это передаю, но при этом не потерял ни капли информации. Значит ли это, что вот то, что я сжал, оно не нужно? Оно не является информацией? В каком-то степени, в какой-то степени это правда, да. Но возникает, соответственно, вопрос, до какого момента мы можем все это сжимать? То есть, понятное дело, что можно выделять какие-то более сложные закономерности, не только подряд идущие нули и единицы, а вообще вот взять да, звук и выделять из него какие-то вот сложные закономерности, как-то их кодировать, потом раскодировать, то есть брать, грубо говоря, длинный кусок кода, составлять из него короткий, чтобы потом можно было развернуть в длинный, если знать, каким образом это зашифровано. Но наверняка как бы есть момент, до которого мы можем сжимать, есть лимит. И этот лимит находится на том моменте, когда то, что у нас получится в итоге, будет несжимаемо, то есть оно будет полностью случайно, в нем будет никаких закономерностей. И вот здесь возникает, ну, самый, наверное, интересный вопрос, что же такое случайность? Вообще, как подтвердить, что случайное, что нет? Поскольку если мы не можем найти, то есть если мы даем определение, что случайность — это то, где мы не можем найти закономерностей, доказать, что мы что-то не можем сделать, очень сложно. Ну, вообще, в математике, в логике доказать невозможность чего-то гораздо сложнее, чем доказать возможность, поскольку доказанием возможности служит то, что, ну вот, какое-то реальное решение. Доказать невозможность можно разве что перебрав все возможные варианты. И всегда можно сказать, что если мы говорим, что что-то случайно, это всего лишь недостаточное усилие, потраченное на то, чтобы найти закономерности. Возможно, они там есть, возможно, мы недостаточно глубоко смотрим, возможно, мы недостаточно широко смотрим на вещи. То есть здесь куча вариантов. Но в любом случае, случайный, вот если бы мы говорим, опять же, вернемся к примеру вот этого подкаста, случайный, полностью случайная информация звучала бы вот так. То, что вы слышали, называется белый шум. То есть на всех частотах происходит случайные колебания. И это, наверное, максимальное количество информации, которое мы можем доносить. То есть максимальное количество информации в том смысле, что мы не можем вот этот вот поток данных, который к вам идет, мы не можем его больше сжать. Мы не можем его уменьшить, поскольку мы будем терять информацию. Мы не видим в нем закономерностей. Понятное дело, что он сгенерирован какими-то, в данном случае, предопределенными параметрами, и на деле мало что бывает случайным. Но давайте вот эту мысль немножко отложим, мы к ней еще вернемся, и подумаем вот о чем. То есть максимально случайный набор данных несет наибольшее количество информации. А вот эта вот случайность, как мы знаем, немного по-другому называется энтропией. То есть мера беспорядка, как ее иногда называют, что не совсем корректное определение, но в данном случае оно для нас работает. И, в общем, если вы знаете более правильное определение, вы молодец, но в данном случае и его достаточно. Давайте чуть-чуть как бы проще смотреть на вещи, да? При этом вот наша с вами жизнь находится где-то между вот этим понятием, да, максимального сжатия информации и вот этого белого шума, да, то есть у нас намешано и порядка, и беспорядка примерно, наверное, в равной степени, вот если взять как бы среднее по жизни, да, человека, и порядка, и беспорядка будет примерно в равной степени. То есть наша жизнь — это комбинация энтропии и упорядоченности, при этом мы знаем, что одно из свойств жизни — это борьба с энтропией, то есть упорядочивание чего-то. И вот этим вопросом занимался Альберт Эйнштейн во многом. Собственно, как, наверное, и любой другой ученый, и любой другой человек, он боролся с энтропией, но он говорил вот как. Вот законы физики, которые мы имеем, по сути, являются вот этим алгоритмом сжатия Вселенной, который мы формируем в своем мозгу. То есть, описав закон всемирного тяготения, Ньютон рассказывает нам о том, как вот на всей Земле нашей будут вести себя там яблоки и прочие вещи, которые обладают массой. Так что, по сути, вот мы в одном маленьком уравнении мы заключили огромное количество поведений различных объектов. То есть мы для себя всю эту информацию о том, как себя будут вести другие объекты, мы сжали в одно маленькое уравнение. Но есть и в жизни, как и в сжатии MP3 файлов, есть момент, до которого мы можем все это дело сжимать. И заканчивается этот процесс на квантовом уровне. Опять же, я постараюсь объяснить все это просто, не внедряясь в технические подробности, поскольку не все, кто нас слушает, учил физику в университете, но этого и не нужно для понимания того, о чем мы сейчас говорим. Дело в том, что очень много процессов в квантовой механике носят вероятностный характер. То есть, для примера, самый такой классический, да, пример, который можно привести, это орбиталь электрона. Наверняка на всяких там картинках, когда рисуют атом, и в школе вам рассказывали на физике и химии, что электроны вращаются вокруг ядра в атоме. И отчасти это правда, но вот это вот изображение, да, планетарная модель, она не совсем верна. Вы, наверное, если вы учили химию, вы знаете, что есть разные виды орбиталей, они разные формы. И на самом деле орбиталь – это пространство, внутри которого появление электрона наиболее вероятно. То есть мы не можем четко сказать, где находится электрон. Он, пока мы не сделаем измерения, да? То есть пока не произойдет квантовое событие. И то есть каждый раз, делая какое-нибудь измерение, мы не можем с точностью предсказать, где окажется, например, электрон. Или любое другое событие в квантовой механике, оно имеет вот этот вероятностный характер. То есть мы не можем... Мы можем построить, да, график, где это будет наиболее вероятно, но мы не можем исключать вообще, в принципе, никаких возможностей. И вот этот вот факт в свое время Эйнштейна очень бесил. Его известная фраза о том, что Бог не играет в кости, о том, что все должно быть предопределено, и, по сути, вот он соглашался, да, с Лапласом и потом со мной в школе, в начальных классах, о том, грустную историю о том, как меня опять опередили в умной мысли, я уже рассказывал. Но, как оказалось, Эйнштейн был, видимо, не совсем прав. Поскольку, видимо, по крайней мере, на нашем уровне знания о физике, Бог таки играет в кости. То есть, вот наша, да, наша волеизъявление, наша свобода мысли, она имеет под собой почву, и, в принципе, с физической точки зрения, будущее не предопределено. То есть, есть... вот эти вот вероятностные моменты, которые нельзя предсказать достоверно. И с одной стороны может показаться, да, ну что там, это все на атомарном уровне, квантовая механика работает только на супер каких-то маленьких расстояниях, но все мы знаем про так называемый эффект бабочки и как небольшие какие-то события могут влиять на гораздо более масштабные. И в данном случае, как бы пафосно это ни звучало, но квантовые события в нашем мозгу вполне могут означать то, что вот мы можем свободно мыслить, мы можем принимать какие-то решения, мы можем влиять на события, да, и при этом будущее нельзя предопределить. То есть вот эти вот маленькие-маленькие вероятностные события могут сложиться так, а могут сложиться иначе. И даже зная о них все в какой-то определенный момент времени, мы не сможем достаточно точно определить, что же будет. Ну, не только там из-за принципа неопределенности Гайзенберга, но в принципе из-за вероятностного характера всех этих событий. И все это, в принципе, еще раз подтверждается вторым законом термодинамики, да? Вот возвращаясь к той мысли о том, что случайность – это энтропия, а энтропия – это информация, второй закон термодинамики гласит о том, что энтропия постоянно увеличивается. Вернее, ну, не совсем гласит, это скорее следствие из него. Но энтропия в мире увеличивается, и впоследствии это наверняка приведет к тепловой смерти Вселенной. Но тепловая смерть Вселенной — это и есть состояние, когда во Вселенной будет наибольшее количество информации. То есть это и будет тот самый белый шум, о котором я вот вставлял недавно в подкаст, да, и количество информации со временем постоянно растет. А в случае же с Лапласом и его теорией, если, грубо говоря, мы знаем в определенный момент времени информацию обо всем, обо всех частицах, и мы, соответственно, знаем информацию, зная законы физики, да, которым они подчиняются, мы знаем информацию в любой момент времени. То есть в любой момент времени количество информации в мире будет постоянным. Но это не так. Второй закон термодинамики пока никто не отменял. Энтропия возрастает, и количество информации возрастает. В общем, я думаю, я достаточно информации на вас вылил, увеличил энтропию Вселенной тем самым, поскольку распространил вот то, о чем я вам говорил. И на этом, я думаю, стоит закончить на сегодня и перейти к вашим вопросам, которых, кстати, было, как обычно, немало. Спасибо, что вы их оставляете. Сделать это можно с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере, либо же упомянув, например, меня лично или наш аккаунт BearTheory, на который, кстати, тоже надо подписаться. Но переходим к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Как движутся работы по новым типам аккумуляторов и когда их можно ожидать в гаджетах? К сожалению, пока что никаких прорывных реальных прототипов, которые были бы готовы к внедрению в потребительскую электронику, не видно. Большие надежды возлагаются на графен. Я, по-моему, даже говорил когда-то об этом в одном из выпусков, но, как мы знаем, от представления технологии, от разработки до массового внедрения проходит, как правило, около 5 лет, так что в ближайшее время, я думаю, не стоит ждать какой-то революции в батареях и что внезапно емкость них возрастет. Надеюсь, что я буду ошибаться, и в какой-то момент у нас энергия наших гаджетов будет неиссякаемой, или хотя бы придумают какой-нибудь вариант их дополнительного накопления энергии, назовем это так. Но в любом случае это не будет прорыв в батареях, к сожалению. Следующий вопрос. Почему термоядерные реакторы такие эффективные и какие новости есть в этой сфере? Ну, токамаки строят. Термоядерные реакторы эффективны, потому что термоядерная реакция, термоядерный синтез производит больше энергии, чем распад. Это как бы физическое свойство. А токамаки строят, обещают их запустить, обещают. Очень большой проект во Франции. Кстати, один из моих преподавателей, которые читали у меня лекции в университете, там работает. Но что-то я пока сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим термоядерный реактор. Но если вдруг получится, и он будет работать, и все будет хорошо, то есть такое маловероятное пока что событие в ближайшее время, мы получим очень много энергии почти из ничего. То есть будет очень круто. Но я думаю, раньше, там, 2025 года ждать этого не стоит. Вопрос, какое оборудование я использую для записи подкастов? Также отвечал уже на этот вопрос, но на всякий случай повторюсь. У меня есть микрофон, USB-микрофон Blue Yeti. Он втыкается в ноутбук и с помощью программы Adobe Audition записывается этот подкаст, после чего обрабатывается с помощью все того же Audition. Передается с помощью Google Диска дальше в производство и потом уже через кучу серверов, в том числе Липсина и SoundCloud, попадает к вам. Как-то так. Как узнали о расширении Вселенной и как измеряют расстояние до звезд? Вопрос очень такой комплексный, поскольку требует огромного длинного ответа. Но я постараюсь сейчас вот коротко рассказать, и, возможно, я в следующем выпуске об этом более широко разойдусь, как я иногда люблю делать. Расширение Вселенной открыл Эдвин Хаббл. Он смотрел на поведение галактик, на те расстояния, до которых он знал, обнаружил то, что более далекие галактики быстрее от нас отдаляются, и, в общем, вывел закон Хаббла. Ну, в общем, вот как-то так, вот так эмпирически, скорее, изначально дошли до расширения Вселенной, а потом уже законы физики подогнали под это дело и обнаружили, что ух ты, Вселенная расширяется. Космология, собственно, этим занимается, это довольно сложная штука. Так что, честно говоря, я думаю, этого объяснения должно быть достаточно. Как же измеряют расстояние до звезд? Есть куча методов. Самый простой из них для самых близких звезд — это параллакс. То есть, когда мы из разных точек, например, с одной стороны Земли и с другой стороны Земли, смотрим на одну и ту же звезду, получаем разные углы, зная расстояние базы, то есть расстояние между двумя точками наблюдения, и зная разницу углов, мы можем просчитать вот этот треугольник и понять расстояние до непосредственно звезды. Дальше там есть тоже куча способов по, так сказать, так называемым космическим свечкам это находится. То есть есть определенные типы звезд, которые там пульсируют в определенном, то есть в зависимости от яркости, они имеют разный период пульсации. Зная об этом, глядя на ту яркость, которую мы получаем, то есть то количество энергии, которое доходит до нас, и зная период пульсации, мы можем примерно определить, опять же, допуская, что это правда, мы можем примерно определить изначальную яркость, и используя закон обратного квадрата расстояния, мы можем получить вот то самое расстояние из уравнения. До дальних галактик используется все тот же закон Хаббла, о котором мы говорили, постоянно Хаббла, то есть чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас отдаляется. Соответственно, глядя на смещение в спектре определенных линий, мы можем, используя эффект Доплера, мы можем понять, насколько быстро от нас удаляется галактика, а потом через константу Хаббла понять, насколько она далеко от нас. Там все довольно просто, но требует довольно точных измерений. И, по-моему, это, наверное, вот являются это основными способами, которые мы можем определять расстояние в космосе. Какая гипотеза появления Луны кажется наиболее достоверной? Насколько я знаю, на данный момент принято считать, что Луна появилась вследствие столкновения большого космического тела с Землей, и это кусок, который откололся. Существует ли время и можно ли в нем перемещаться? Вопрос скорее философский. Для нас, я думаю, стоит считать, что да, время существует, можно в нем перемещаться. Можно в нем перемещаться как минимум вперед, как мы делаем с вами вот сейчас. Но кроме этого, на квантовом уровне возможны разные интересные штуки со временем, которые в том числе допускают в какой-то степени теоретизированное пока что путешествие во времени назад. Но при, как скажем так, нашем нынешнем уровне там, технологии, понимания вообще всего, для нас с вами, как для людей, а не как, да, каких-то набора частиц, которые мы рассматриваем в отдельности, для нас время существует, но оно идет вперед, и мы никак пока что не можем влиять на его ход. Собственно, дальше идет вопрос, очень похожий по смыслу: есть ли возможность замедлить время, хотя бы его восприятие? Да, есть. Я говорил об этом, если не изменяет память, как бы не в 10-м выпуске, когда я говорил о околосветовых скоростях, и чем быстрее вы движетесь, тем медленнее для вас идет время. Вот коротко это так. Если вы хотите более подробного ответа, пойдите послушайте. По-моему, назывался «Сверхсветовой», и, по-моему, он был под номером 10. Все это есть, если что, в SoundCloud. Можно туда зайти и посмотреть все выпуски в отдельном плейлисте, которые есть на страничке BirdieCast. Почему потеря информации в черной дыре – это научная проблема? Потерялась и ладно. Очень хороший вопрос, который прям вот попал не в бровь, а в глаз в тему нашего сегодняшнего подкаста. Потому что хотя бы, как мы говорили, информация – это энтропия. Энтропия возрастает, согласно второму закону термодинамики. И получается, если информация теряется, в частности, нарушается второй закон термодинамики. А как мы знаем, мир не любит того, чтобы физика ломалась. Вот в этом проблема. То есть научная проблема в том, что то, что мы наблюдаем, и то, как мы упорядочиваем мир вокруг нас, не совсем работает в случае черной дыры, если там действительно пропадает информация. Вопрос, где находится Кеплер? Я так понимаю, речь идет о телескопе Кеплер. Ага. Кеплер вращается вокруг Солнца, как и Земля, на расстоянии примерно таком же, как и вращается Земля. Вот там он находится, на гелиоцентрической орбите. Ну и последний вопрос, даже не совсем вопрос на сегодня, а референс к моему ответу в прошлом подкасте по поводу белых дыр. Дело в том, что я немножко поресерчил и как-то, знаете, несерьезно сначала отнесся к вопросу о существовании белых дыр, но на самом деле теоретически такое явление существует. То есть это полная противоположность черной дыре, которая засасывает материю. Белая дыра же — это выброс материи, радиации, всего, который должен спонтанно происходить. То есть, еще раз, такая модель возможна чисто теоретически. Пока что мы не имеем никаких подтверждений данного феномена, но у нас есть как бы подозрение одно. Недавно относительно телескопом была замечена очень яркая вспышка, которая длилась порядка 102 секунд, и потом она просто пропала. Если бы это были... все события, которые нам известны, столько бы не длились. А если бы длились, то они оставили после себя какой-то след. В данном случае мы увидели на небе вспышку, и потом она просто пропала. Теоретически, белая дыра вела бы себя похожим образом. Но, опять же, никаких подтверждений, что это не какая-то там случайная ошибка или какой-то там... В общем, вы понимаете, да? Никаких четких подтверждений мы дать не можем, но теоретически такой объект возможен, и, возможно, мы его видели. И вот на вот этой вот ноте, как говорит Джереми Кларксон, «And on this bombshell we have to end». Вот как-то так. Так что не забывайте слушать наш основной подкаст «Бердикаст», в котором я периодически участвую. Мы там говорим о гаджетах, о Гугле, об Эппле, и вот этих всех Майкрософтах, которые, помимо этого, живут в этом гаджетовом мире. Надеюсь, что в ближайшее время выйдут из отпуска тачки. Подкаст Beardy Cars о машинках, двигателях, V8 и сожженной резине. Кроме этого, у нас выходят спешлы, которые вы можете слушать по средам или по четвергам. Рубрика Beardy Talks у нас есть, в которой мы обсуждаем что-то, что возникло в нашем внутреннем чатике командном. Ну и вообще, подписывайтесь, конечно же, на твиттер-аккаунты, на твиттер-аккаунт Beardy Show, на твиттер-аккаунт Beardy Theory, который веду я. Кстати, твиттер-аккаунт Beardy Show тоже на этой неделе веду я. Так что обязательно проходите, все это есть в шоу-ноутах. Поддерживайте проект, ставьте нам там 5 звездочек в iTunes и вообще всячески рассказывайте о нас друзьям, поскольку им ведь тоже нужно быть немножко умнее. Вы ведь думаете так, да? Ну, неважно, что вы думаете о ваших друзьях, главное, что вам нравится наш проект, и спасибо, что вы со мной на протяжении уже 25 выпусков. Ваше количество постоянно растет, что не может меня не радовать, и мне действительно очень приятно работать для вас. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.